выслушаем Слово Божье. Прочитаем из послания к евреям из 12 главы, 28 и 29 стих. Послание к евреям, 12 глава, 28 и 29 стих. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Аминь. Сегодня в начале нашего служения мы читали текст из Евангелия, может быть, не вполне обычный для рядового воскресения. Обычно мы читаем этот текст в связи с праздником Сретения Господня. Правда, мы читаем тогда не только про пророчицу Анну, мы еще читаем про Симеона, потому что по календарю, конечно, по календарю христианской церкви, конечно, евангельский текст, который мы прочитали, он очень определенно связывается с темой праздника Сретения. Но мы сегодня с вами говорим о молитве, и именно в связи с этим мы с вами начали сегодня служение с этого библейского текста. Пророчица Анна удостоилась великого благословения. Наряду с Симеоном она удостоилась встретить одной из первых приход в наш мир Спасителя. И этому предшествовала ее подвижническая жизнь, многолетняя подвижническая жизнь, которая состояла в молитве и посте. Я бы хотел, чтобы мы обратили наше внимание на то, что молитва Анны была именно служением Богу. Об этом говорит евангельский текст, который мы с вами сегодня читали. Я напомню, 37 стих 2 главы Евангелия от Луки. «Вдова лет 84, которая не отходила от храма постом и молитвою, служа Богу день и ночь». Постом и молитвою, служа Богу день и ночь. Очень важно помнить, что молитва – это служение Богу. Я думаю, что мы не всегда об этом задумываемся, мы не всегда отдаем себе в этом отчет, во всяком случае, в должной мере. Молитва может легко превратиться в способ служения себе. Это происходит в том случае, когда молитва воспринимается нами как способ добиться от Бога того, чего я хочу. Я хочу вот этого, Бога прошу. Я хочу вот этого, Бога тоже прошу. Конечно, у Бога можно просить. Но если побудительным мотивом, основным молитвы является наша нужда, наша неудовлетворенная потребность, Получается в некоторой мере, что мы не Богу служим в молитве, а себе. Мне надо. Поэтому я прибегаю к молитве. Подлинное христианство не имеет ничего общего с эгоцентризмом и эгоизмом, когда я нахожусь в центре всего. Мы же с вами как-то говорили о том, что молитва наша есть во многом отражение нашего духовного состояния. Да и нашего мировоззрения, впрочем, тоже. Человек молится о том, что для него актуально, важно. И вот если мы осознаем и соглашаемся с тем, что мы служим Богу молитвой, тогда наша молитва будет напоминать молитву Господню Отче наш. Мы сегодня тоже ее с вами уже произносили, правда? Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Прежде всего, наша молитва призвана быть не средством исполнения нашей воли, а просьбой к Богу об исполнении Его воли. Мы прежде всего призваны служить Богу в молитве для того, чтобы распространялось Его Царство. И уже во вторую очередь мы должны рассматривать молитву с точки зрения удовлетворения наших собственных потребностей и нужд. Но даже в этом случае, когда мы просим о чем-то, связанном с нами лично, мы должны просить об этом с той точки зрения, что все, что мы делаем, как пишет апостол, едим ли, пьем ли, иное, что делаем, все мы призваны делать во славу Божью. И если мы просим себе здоровья, то мы должны просить его во славу Божью. Если мы просим об удовлетворении наших материальных нужд, мы должны просить об этом, чтобы Бог прославился в нашей жизни. Мы должны просить о том, чтобы Бог, если мы просим о материальных нуждах, мы должны просить о том, чтобы Бог дал нам жизнь с необходимым достатком, чтобы мы были больше сосредоточены на служении Ему, чтобы у нас не уходило слишком много времени на поиск заработка. Все к Нему и для Него. Служение Богу, молитва есть служение Богу, и вот в связи с этим нам очень важно понять то, почему мы Богу служим, откуда мы берем силы для служения Богу. В прочитанном нами тексте из послания к евреям мы встречаемся с несколькими очень важными понятиями. Я еще раз прочитаю этот текст. Он небольшой. «Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу с благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огонь поедающий». Вот в этом небольшом тексте, в двух стихах послания к евреям сосредоточено несколько очень важных истин, несколько очень важных понятий. И на что следует обратить внимание, они взаимосвязаны между собой. Мы начали говорить с вами о том, что молитва есть способ служения Богу. Об этом важно помнить всегда. И вот здесь мы с вами читаем о том, что христиане призваны служить благоугодно Богу. Служение Богу требует серьезного к себе отношения. Еще в Ветхом Завете верующие знали о том, что проклят, кто дело Господне делает небрежно. И не надо думать, что в Новом Завете мы имеем дело с каким-то другим Богом. Бог, Он один и тот же. Бог, который даровал закон Моисею, Бог, который послал Иисуса Христа в наш мир, это один и тот же Бог. Тема благоугодного Богу служения, она присутствует и в Новом Завете. Достаточно вспомнить начало 12 главы послания к римлянам. Мы, молясь Богу, и понимая, что это служение, должны понимать, что осознавать в то же самое время, что молитва должна быть благоугодной Богу. Иногда мы, к сожалению, как мне думается, забываем о том, перед кем мы стоим, когда мы молимся. Мы очень хорошо думаем, очень внимательны, когда, например, мы вынуждены говорить с каким-нибудь чиновником о важных нам вещах. Когда от какого-то человека зависит, в каких условиях мы будем жить, получим ли мы ту или иную субсидию и так далее, мы подбираем слова. Мы понимаем, что это значимый человек. Тем более, если перед нами какое-то, не всегда, конечно, бывает так в нашей жизни, но если кому-то приходится вдруг оказываться перед лицом больших политических деятелей, да? Губернатора, президента. Люди очень внимательно подбирают слова. Но когда мы стоим перед Богом, который значит гораздо больше, чем любой царь, президент или начальник ДЭЗа, мы очень часто не задумываемся о том, перед кем мы говорим. Мы с вами исповедуем евангельскую веру, библейскую веру. И это подразумевает, что мы должны быть внимательны ко всем аспектам Писания. Мы должны быть внимательны ко всему, что Писание говорит о Боге. Вот когда мы читаем Писание, мы, конечно, с удовлетворением отмечаем, что Иисус называет апостолов друзьями. Мы с радостью воспринимаем то, что Иисуса даже можно назвать нашим братом. И это правильно, потому что Иисус стал человеком, Бог стал человеком, а потому мы можем к Нему в некоторой мере относиться как к одному из нас. Но важно не забывать и о том, что Господь остается Господом. И не случайно мы здесь читаем эти слова: «Бог наш есть огонь поедающий». Бог близок к нам, Бог любит нас, но Бог — это не только любящий Бог, Он еще и великий Бог. И этого никто не отменял и не может отменить. Так же, как невозможно отменить того, что в основе любой мудрости, любого мудрого благочестия всегда находится страх Божий. И здесь сказано, что мы призваны служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Мы иногда почему-то думаем, что любви к Богу достаточно, как мы ее понимаем. Я же люблю тебя, Боже, а потому я могу говорить тебе, что вздумается, а иногда еще и жить, как придется. Ведь я же тебя люблю в душе, ты же знаешь. Но, между прочим, Иисус на это очень четко и ясно сказал, что любовь к Нему выражается в исполнении заповедей, а не в разговорах о любви. Служить благоугодно Богу с благоговением и страхом. Вот когда мы служим Богу, в частности в молитве, с благоговением и страхом, мы не забываем, перед кем мы стоим. Перед кем мы должны дать отчет? И мы подбираем слова, и мы думаем, о чем мы молимся. Молитва наша не является тогда случайным набором слов, которые просто пришли в голову. Иногда мы позволяем себе невнимание к Богу, которое мы вряд ли себе когда-то можем позволить в отношении больших, как говорят, людей. Мы уже обращались как-то к этой теме, может быть, несколько лет тому назад. Но к ней необходимо вернуться вновь. Когда мы становимся на молитву, мы четко должны понять, прежде всего, кому мы хотим молиться. Если мы молимся Богу как Святой Троице, тогда мы должны обращаться к Отцу и Сыну и Святому Духу. Если мы молимся Господу Иисусу Христу конкретно, второму лицу Святой Троицы, тогда вполне уместно говорить о том: «Боже, Ты мой Спаситель, Твое тело за меня было ломимо, и Твоя кровь была пролита». Но если мы молимся Небесному Отцу, такие фразы абсолютно неуместны, потому что Отец Небесный никакого тела за нас не преломлял и никакую кровь свою не проливал. Это сделал Сын Божий, Господь Иисус Христос. И когда мы молимся об этом Небесному Отцу, мы проявляем невнимательность. А невнимательность – признак недостатка благочестия. Если мы обращаемся к Святому Духу в молитве, такая молитва тоже допустима, потому что Святой Дух есть Господь и Бог, которому мы можем молиться. потому что Он Господь и Бог, потому что Он третье лицо Троицы. Но если мы обращаемся к Святому Духу, мы тоже должны помнить о том, что сделал Святой Дух и чего Он не делал. Опять же, когда мы молимся Святому Духу, если мы молимся Святому Духу, то не следует говорить о том, что ты за меня пролил, например, святую кровь. Ибо Святой Дух этого не делал. Надо быть внимательными. Конечно, проще всего использовать ту форму, которую нам подсказывает сама Библия. Мы видим, что форма, которая отражена непосредственно в Евангелии, это молитва Небесному Отцу во имя Господа Иисуса Христа. Когда мы молимся всегда Небесному Отцу, мы не путаемся. Но если уж мы молимся, используем разные формы молитвы, то перед тем, как мы молимся, еще раз говорю, очень важно, вспоминая то, перед кем мы стоим, быть очень внимательными. Если мы даже общаемся с человеком, если мы его любим, то мы помним о нем, мы знаем о нем, мы знаем, сколько ему лет, мы знаем, как зовут его детей, и мы не путаем эти вещи. Если мы, обращаясь к Богу, даже не трудимся подумать о том, чтобы молиться правильно, молиться аккуратно и точным быть в своих выражениях, возникает вопрос, а любим ли мы Бога на самом деле? Благоговеем ли мы на самом деле перед Ним? Есть ли у нас страх Божий, который должен быть у верующего человека? И тут, конечно, наш грех, именно наш грех, говорит, ну зачем все так усложнять? Зачем? Надо молиться в простоте. Но тут стоит задать себе простой вопрос. А почему мы простоту путаем с вседозволенностью? Вот представим себе простую житейскую ситуацию. Общение родственников между собой. Если они друг друга любят, а если они нормально воспитаны, то при всей простоте отношений есть вещи, которые дочь никогда не скажет матери. И мать никогда не скажет некоторых вещей, чтобы не оскорбить сына. Потому что, любя, они думают. Поэтому не надо путать простоту с ленью. Если тебе лениво подумать о том, как ты молишься, это не простота во Христе, это лень. Лень, между прочим, в Писании очень четко относится к категории грехов. Вот простота имеет отношение к святости, а лень имеет отношение к греху. И никак иначе. Итак, мы приемля царство непоколебимое, царство непоколебимое – это про Божью власть в нашей жизни, в которой Бог царствует. Мы приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которую будем служить благоугодно Богу. Царство, благодать, служение. Вот такая связка здесь. Итак, мы служим Богу, в том числе молитвой, и для этого Бог нам дает благодать. Благодать это связано с осуществлением Божьего Царства. Помните, ищите прежде Царствие Божие, и это все приложится вам. Вот в нормальном случае мы воспринимаем, что Царство Божие, Божья власть в нашей жизни – это абсолютное добро, и мы с помощью благодати Божией молимся о том, чтобы Царство Божие расширялось в нашей жизни и в жизни других людей. И вот это слово «благодать». Нам может показаться, что очень трудно подбирать слова. Нам может показаться, что очень трудно, когда мы молимся, думать прежде всего о Божьем, потому что очень хочется подумать о своем и поставить свои нужды в центр молитвы, а вовсе не волю Божью. Но так для этого благодать Бог дает. Или мы осмелимся сказать, что Бог нам дает недостаточно благодати? Вот, кстати, с этим словом «благодать» всегда связано много проблем. Как это ни парадоксально, вы знаете, слово «благодать», ну вот на моей памяти, она уже не маленькая, уже, наверное, четверть века я уже во Христе-то. Вот слово «благодать» я, наверное, за всю свою жизнь слышал правильно примененным только с кафедры у проповедников. А вот в обыденной христианской жизни я почти всегда вот встречаюсь с употреблением этого слова не по делу. Когда христианам чего-то неохота делать, они говорят: «Давайте по благодати». В чем благодать? Надо говорить: по лени давайте, по расхлябанности давайте. Почем здесь благодать? Святое слово «благодать» мы используем как оправдание собственного греха. Вообще, мы часто путаем две вещи. Когда речь идет о благодати, действительно речь идет о Божьем даре, спасение и освящение, которое нам дается незаслуженно, без заслуг с нашей стороны. Но это Бог нам даром дает. Но это вовсе не означает, что благодать дает нам какую-то абсолютную свободу делать все, что мы хотим. Вот в этом смысле вы нигде не встретите слово «благодать» в Слове Божьем. Нигде, ни в одном тексте. Благодать, как делать все, что я хочу, это наше греховное человеческое изобретение. В 6 главе послания к римлянам, к которой мы чаще всего обращаемся в дни крещения, когда мы крестим кого-то. Есть не только текст о крещении, тут есть еще кое-что интересное. Дело в том, что вот эта проблема понимания благодати как вседозволенности, это проблема, которая выявилась уже в ранней церкви. Многие подумали так: ну не по закону, значит делаю, что хочу. Если уж мы не по закону Моисееву спасаемся, то делаю, что хочу. Во-первых, я хочу вам заметить, что действительно законом никто не спасается, но это не значит, что закон не нужен. Но вот само это понимание благодати как вседозволенности однозначно осуждается. Вот есть один текст, где об этом говорится, но такая позиция очень четко осуждается. Послание Иуды, 4 стих. Здесь говорится так: «Ибо вкрались некоторые люди, издревле предназначенные всему осуждению». Куда вкрались? В народ Божий, в церковь. нечестивые, обращающие благодать Бога нашего в повод к распутству. Вот оно. Понимание благодати как вседозволенности есть не что иное, как еретическое, греховное, бесовское привнесение в христианскую церковную жизнь. А вот теперь к 6 главе послания к римлянам. Апостол Павел, здесь обращаясь к этой же теме, в 15 стихе говорит: «Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью?» «Никак», отвечает апостол Павел. И дальше, в 18 стихе, он пишет вещь, которую мы все должны услышать. «Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности». Вот что делает благодать. Вот что делает благодать. Она превращает нас из рабов греха в рабов праведности. Раб праведности – это не тот, кто делает, что он хочет. Раб праведности – это тот, кто делает то, что хочет от него Бог. И никак иначе. Вот чему нас ведет благодать Божья. В том числе и в молитве. У меня есть свои желания, проблемы, переживания, но самое главное не что я хочу, а что Ты, Боже, хочешь сделать с моей жизнью. Я хочу исполнить Твою волю. Хорошо мне будет или плохо, сладко или горько, да будет воля Твоя. Помните молитву Иисуса Христа в Гефсимании? «Да, Господи, если можешь, пронеси эту чашу мимо меня, но...» И вот это самое главное, не моя воля, но Твоя да будет. Мы можем Богу пожаловаться, мы можем у Бога что-то попросить. Но важно не то, что я хочу избавиться от этой болячки, или я хочу, чтобы у меня была побольше зарплата или пенсия. Да будет воля Твоя. Если только то, что я прошу, совпадает с Твоей волей, пусть будет так. А если нет, пусть я лучше буду бедным и больным, но пусть будет Твоя воля в моей жизни. Вот это мучит нас благодать. И никакой другой благодати нет. Пусть Господь благословит нас обогатиться благодатью. Когда мы учимся молиться и учимся жить так, что воля Божия была в нашей жизни и в нашей молитве определяющей, когда мы учимся бояться Бога и благоговеть перед Ним, самое интересное, что именно в этом мы получаем освобождение. Если задуматься, все наши, ну, не все, но большинство наших переживаний и терзаний, а может быть, в каком-то смысле и все, может быть, связаны с тем, что я не могу смириться с тем, что что-то идет не так, как я хочу. Вот если я всегда и на все согласен, тогда у меня нету повода переживать, маяться, у меня нету повода терзаться внутренне. Ну так. Это не значит плыть всегда по течению, это не значит, что нет места дерзновенной молитве. Есть! Но это дерзновение должно быть направлено не на мои желания, а на Его волю. Если бы Бог дал нам воспринять вот эту благодать Божью, Чтобы мы молились еще большим усердием о том, чтобы царство распространялось, грешники каялись, церковь освящается, чем когда мы молимся о собственных проблемах и болячках. Насколько более чистой и возвышенной была бы наша душа. И как проще нам было бы осознать, что когда мы ищем Его Царство, все остальное действительно прилагается. Потому что Бог заботится о детях своих. Бог нам говорит, ищите, ищите Царство. И увидите все остальное. Немножко оторвитесь от себя, посмотрите на меня. Оторвитесь от своих проблем, подумайте о Божьем Царстве. Господь хочет счастья для своего народа уже здесь, на земле. Но пока мы привязаны к своим желаниям, пока мы думаем о своих проблемах больше, чем о Царстве Божьем, пока в нас нет истинного страха и благоговения, а мира в сердце не будет, к которому мы так стремимся. Поэтому путь к счастью всегда лежит через отвержение себя и благоговение перед Богом. Пусть Господь, который есть и огонь поедающий, и любящий нас Бог, Отец Господа нашего Иисуса Христа, дарует нам стремление, желание воспринять ту благодать, освящающую, преображающую нас, делающую нас послушным праведности, которая не ищет своего, но ищет Божьей воли. Как хорошо, когда мы, будучи послушны благодати, молимся о Царстве, потому что побуждает нас Господь. Молимся о других, потому что побуждает нас Господь. Молимся о ближних. И с удивлением обнаруживаем, что когда мы даже забыли помолиться о себя, Господь устраивает нашу жизнь. А Он устраивает нашу жизнь, когда мы ищем Его Царство. Пусть Господь благословит нас испытать полноту действия благодати в нашей молитвенной и личной жизни. Аминь.